В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Дипломатические войны на фоне реальной войны. В Нью-Дели стартует саммит «Большой двадцатки».
Да, учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, естественно, это будет важным пунктом обсуждения на встрече министров иностранных дел G20.
Власти и оппозиция предприняли последние попытки укрепить позиции перед обсуждением скандального закона об иноагентах.
Для того, чтобы эта сила отступила и не приняла этот закон. Есть только один путь. Это ваш голос протеста быть услышанным.
Общественное движение «Абхазская национальная конференция» формулирует красные линии для властей самопровозглашенной республики.
Когда мы говорим о строительстве государства или о тех или иных принятиях решений, до сих пор у нас не сформулированы идеологические постулаты и красные линии, за которые нельзя кому-то шагать.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся со встречным грузовым составом. Погибли не менее 36 человек. Как минимум 85 человек получили травмы, 66 из них госпитализированы, трое находятся в реанимации. Около 20 числятся пропавшими без вести. Авария произошла незадолго до полуночи возле города Ларисса. Поезд, следовавший из Афин в Салоники, по невыясненной пока причине, оказался на одном пути с грузовым составом, когда выезжал из тоннеля. По сведениям BBC, начальника железнодорожной станции Ларисса арестовали по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он отрицает вину и предполагает, что причина аварии был технический сбой. В результате столкновения первые 4 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, в нескольких возник пожар, 2 вагона выгорели почти полностью, многие пассажиры получили ожоги. По словам выживших, от удара нескольких выбросило через окна поезда, около 250 пассажиров эвакуировали на автобусах в Салоники. Столкновение поездов называют самым смертоносным в истории Греции. В стране объявлен 3-дневный траур. Первая программа радиостанции «Освобождение» вышла в эфир из студии в Мюнхене 1 марта 1953 года. В 1959 году радиостанция сменила название. В годы Холодной войны «Радио Свобода» представляла аудиторию в СССР факты советской истории современной действительности, скрывавшиеся от общественности и не освещавшиеся в официальных средствах массовой информации. Глушение волн радиостанции советские власти прекратили в 1989 году. В 1991 году после провала путча КГЧП президент России Борис Ельцин своим указом легализовал деятельность радио «Свобода» в Москве, штаб-квартиры медиакорпорации «Радио Свобода», «Радио Свобода Европа» в 1995 году по приглашению президента Чехии Вацлава Гавела переехала в Прагу. Сегодня отмечается 70 лет радиостанции. Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился в Пекине с главой КПК Си Цзиньпином. В ходе переговоров он выразил поддержку плана мирного регулирования в Украине, предложенного Китаем. Также Лукашенко предложил Пекину расширять сотрудничество в технологической отрасли. Си Цзиньпин заявил, что Беларусь и Китай являются стратегическими партнерами, и этот статус должен наполняться новым содержанием. Ранее Лукашенко встречался с уходящими со своих постов премьером Госсовета Ли Кацаном и представителем парламента Ли Джаньшу. Они также говорили об укреплении двусторонних отношений. Лукашенко отметил, что товарооборот между странами растет и достиг 6 миллиардов долларов. Китай 24 февраля представил план мирного регулирования ситуации в Украине из 12 пунктов.
Эхо Кавказа. Новости.
Миноборнауки России назначило служебную проверку Российского университета дружбы народов из ежегодной выставки украинской культуры. По словам замглавы ведомства Константина Могилевского, вывешивать в университете флаги государства, в главе которого неонацистский режим, недопустимо, конец цитаты. По результатам проверки, цитаты, виновные будут наказаны, сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разделил позицию Могилевского.
А можно ли говорить, что флаг Украины сам по себе не является запрещенным символом, вне какого-то контекста, в который это вкладывает?
В любом случае, сейчас для нас все-таки главным образом де-факто это флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию. И от этого абстрагироваться нельзя ни при каких условиях.
Ранее телеграм-канал «Ридовка» опубликовал видео с выставки землячества Украины в Рудене, поговорил с ее организаторами. По словам одной из них, мероприятие было согласовано с руководством вуза, а подобные выставки проводятся каждый год. Это, как она сказала, традиция университета. После резонанса в медиа ситуацию прокомментировал студенческий совет РУДН, пост которого опубликовал на официальной странице вуза ВКонтакте. Студсовет сообщил, что свои выставки одновременно провели несколько земляческих организаций РУДН, в том числе землячество Грузии, Сербии, Кипра и Украины. Студенты подчеркнули, что отстаивают позицию взаимоуважения и чтят традиции народов. В РУДН обучаются представители более 150 стран. Сейчас, в век расцвета технологий и глобализации, мы не имеем никакого права становиться заложниками информационной войны, говорится в посте, который студсовет сопроводил хэштегом «Дружба народов пост». Командование США в Европе сообщило переброску на базу в Исландию самолета судного дня. Е-6Б «Меркьюри» выполняет функции воздушного командного пункта военно-морских сил США во время проведения операции Европейского континента в американской армии. Самолет судного дня – стратегический борт управления связи в условиях ядерной войны. Среди прочего, он предназначен для связи с атомно-ракетными крейсерами, на которых установлены межконтинентальные баллистические ракеты. В среднем самолет прилетает в Европу 2-3 раза в год.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Министры иностранных дел стран Большой Двадцатки собрались в столице Индии. Главная тема, хоть и не заявленная таковой официально, война в Украине. Между тем, встречи Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном, очевидно, не будет. Вашингтон явно не готов разговаривать с Москвой. Зато говорить пытается Китай, в том числе и с помощью белорусского лидера Александра Лукашенко. Владимир Унанянц о том, как идут дипломатические бои на фоне боев реальных.
В индийском Нью-Дели стартует саммит Большой Двадцатки на уровне министров иностранных дел. Несмотря на попытки принимающей стороны сместить акценты на вопросы климата и экономики, обойти тему войны в Украине не удастся. Как отметил глава МИД Индии Винай Кварта, дипломаты обсудят, как крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой влияет на весь остальной мир.
Yes, given the nature and the developing situation in the Russia-Ukraine conflict.
Да, учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте. Естественно, это будет важным пунктом обсуждения на встрече министров иностранных дел G20.
During the G20 foreign ministers meeting.
В центре внимания прессы на саммите российский министр Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен. Последний раз главные дипломаты России и США находились в одном помещении в июле прошлого года на саммите «Двадцатки» на Бали. Тогда, как отмечали очевидцы, Лавров вышел из комнаты при появлении Блинкена. А последняя официальная встреча между ними состоялась в январе 2022-го, буквально за несколько недель до российского вторжения в Украину. Сам Блинкен дал понять, разговаривать с Лавровым ему не о чем, равно как и с китайским коллегой.
First, no plans.
Во-первых, не планируется видеть ни того, ни другого на G20, хотя я подозреваю, что мы обязательно будем в тех или иных групповых сессиях вместе.
Вашингтон в последнее время не раз упрекал Китай в том, что его позиция по российско-украинскому конфликту не просто невнятная, но все больше похожа на проявление симпатии Москве. После того, как план мирного урегулирования, проект которого Пекин представил международному сообществу, вызвал скепсис и откровенную критику со стороны союзников Украины, так как там практически не были учтены интересы Киева, США пригрозили правительству Си Цзиньпина серьезными экономическими мерами, если Пекин все же выберет путь поддержки агрессии Москвы. Но Китай, видимо, нашел себе посредника для транслирования своей точки зрения в массы. Прибывший с визитом в Пекин президент Беларуси Александр Лукашенко не сдерживался в комплиментах относительно мудрой политики товарища Си.
Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующая новых нестандартных подходов, ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности.
Тем временем, несмотря на громкие заявления Владимира Путина о том, что Россия вынуждена защищается от агрессии коллективного Запада, ее войска не прекращают попыток захвата новых украинских территорий. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Бахмута. Причем ситуация на этом участке фронта настолько серьезная, что власти в Киеве не исключают отступление ВСУ из населенного пункта, который Москва пытается взять все последние месяцы.
Найтяжче, як раніше, Бахмут и бои, що мають значення для захисту міста.
Тяжелее всего, как и раньше, Бахмут и бои, которые имеют значение для защиты города. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает.
Россия взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає.
Заявил президент України Владимир Зеленский. Впрочем, украинский лидер тут же дал понять, несмотря на все усиливающееся давление со стороны российской военной машины, дата масштабного контрнаступления украинской армии уже близка.
Готовим повернення наших воинов до активных действий заради звільнення нашей земли.
Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним об этой нашей абсолютно справедливой цели и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина.
Украина будет вільною, вся Украина.
В Москве тоже, очевидно, обеспокоены тем, что воздушные границы страны оказались вовсе не так надежно прикрыты, как обещал Владимир Путин. Кадры с обломками неопознанных дронов, замеченных в районах сразу нескольких населенных пунктов, расположенных в том числе и довольно далеко от линии фронта, вряд ли способствуют повышению доверия со стороны россиян главе Кремля. И это видно по речи самого Владимира Путина, выступавшего перед теми, кто должен был не допустить подобных инцидентов.
Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле.
Впрочем, сама Москва занимается тем, что так критикует Владимир Владимирович. Как отмечают аналитики Американского института изучения войны, российские ведомства от Минобороны до МИДа продолжают информационную кампанию, пытаясь уверить как своих сограждан, так и международное сообщество в том, что США и их союзники готовят серию провокаций в Украине с целью дискредитации вооруженных сил России, включая использование токсичных химических веществ, а также операции под чужим флагом на ядерных объектах, при этом не приводя никаких доказательств. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Партия «Граждане» представит своего кандидата на пост народного защитника Грузии. Там считают, что самым приемлемым для всех сторон вариантом может стать юрист и депутат парламента Леван Йосилиани. В части оппозиции, как и в большинстве, его осыпают комплиментами. Хотя представители грузинской мечты еще планируют провести внутрипартийные консультации по вопросу его поддержки. А в неправительственном секторе называют несколько причин, почему Йосилиани не должен быть назначен на пост омбудсмена. О них расскажет Сергей.
У Левана Иосельяни есть все шансы заручиться поддержкой необходимого числа депутатов для утверждения его на должность народного защитника, считает его однопартиец Алеко Элисашвили. Ведь его кандидатуру открыто поддерживают в части парламентской оппозиции, да и в большинстве его называют интересной кандидатурой. А консенсус – это та аксиома, без которой невозможно утвердить нового народного защитника. Для принятия соответствующего решения парламенту необходимо 90 голосов, то есть одобрение и большинства, и части оппозиции.
Один из главнейших пунктов в вопросе утверждения народного защитника – это достижение консенсуса, поскольку мы знаем, что ни одна из представленных в парламенте партий, даже самая большая, не сможет независимо вывести кандидата. Определенные консультации у нас были как с оппозиционными силами, так и с правящей партией. Я надеюсь, что мы сможем в этом расколотом и поляризованном парламенте исполнить одну из 12 рекомендаций и заполнить пробел, возникший после последнего голосования.
Заявил Алеко Элисашвили на пресс-конференции. По профессии Леван Иосельяни – юрист, член Ассоциации адвокатов Грузии. В начале 2000-х он занимал соответствующие должности в Банке Грузии и ТБС-банке, а с 2020-го стал членом парламента 10-го созыва от партии «Граждане». И несмотря на его опыт в правозащитной сфере, последняя его должность – причина, по которой заявление о выдвижении его на пост омбудсмена звучит как шутка, говорит лидер стратегии Агмашинебели Георгий Вашадзе.
Мы поддержим кандидатов на пост народного защитника, которых представит гражданский сектор. Я прошу всех политиков воздержаться от повторения сценариев. Сначала был Яго Хуичи, теперь Леван Иосилиани, может, потом еще кто-то будет. Никак нельзя, чтобы народным защитником был бы политик. Он должен быть далеким от политики человеком. Это как 2×2=4. Я надеюсь, что это шутка, а не серьезное заявление.
Впрочем, как и говорил Алеко Элисашвили, так думают не все. К примеру, депутат от Гирчи Яго Хвичи и Фридон Инджия от европейских социалистов заявили, что пока не обсуждали вопрос с однопартийцами, но планируют лично поддержать кандидатуру Иосилиани. В его пользу высказалась и часть парламентского большинства. Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе заявил: «Леван – уважаемый, приличный и профессиональный человек. В правящей партии пока не говорят, точно поддержат его кандидатуру или нет. Парламентское большинство определится с этим вопросом, предположительно, в понедельник», говорит спикер парламента Шалва Папуашвили.
Леван – новое лицо в политике. Мне кажется, все заметили, что он смог сыграть такую роль, при которой оставался нейтральным между оппозицией и большинством. Что касается вопроса беспристрастности, есть такие политики, которые намного более нейтральны, чем некоторые неполитики, к примеру, в СМИ и неправительственном секторе. Посмотрим, пока ничего говорить не буду. Он должен нам объяснить, почему он принял такое решение и какие у него цели.
Между тем, в гражданском секторе Иосилиани считают чрезмерно нейтральным. К примеру, экс-омбудсмен Нино Ломджария вчера выразила недовольство тем, что на этот пост выдвигают человека, который не выступил против законопроекта об иноагентах. Поста народного защитника недостоин ни один кандидат, который не стоит в авангарде движения против закона об агентах, не борется, не бьет тревогу, написала она в Facebook. Сегодня Иосилиани попытался заполнить этот пробел, заявив, что у его принятия есть деструктивная политическая составляющая, означающая возведение барьера для вступления Грузии в Евросоюз. Однако к нему есть и другие претензии. Критические СМИ припомнили ему слова, сказанные в эфире одной из передач «Палитра Ньюс». Причина, по которой оппозиция не ходит на митинги в поддержку Саакашвили, в поведении самого Саакашвили. «Президент должен отбывать наказание более достойно», – сказал Иосилиани. Однако сам он утверждает, что никогда не делал заявлений, попирающих права человека.
«Всех прошу, выложите какое-то мое заявление в части защиты конкретных прав, в котором моя позиция не защищала бы нарушенных прав или содержала какие-то дискриминационные высказывания. Я понимаю, что не могу нравиться всем. Есть разные люди, политические группы с разными целями. Но, несмотря на это, я надеюсь, что смогу стать той фигурой, вокруг которой будет консенсус, и соберу более 90 голосов».
Сказал сегодня Леван Иосилиани. Между тем, в неправительственном секторе продолжают перечислять причины, по которым он не подходит на эту должность. Народный защитник должен пользоваться широкой общественной поддержкой, а также иметь опыт сотрудничества с третьим сектором, считает юрист правозащитной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе.
«Такой коммуникации никогда не было с Леваном Иосилиани, и у него нет такого опыта. Также для Института народного защитника важно, чтобы его руководитель был политически нейтральным. Третья проблема – мы не услышали ни одного аргумента, почему было отказано кандидатам, которых ранее представили неправительственные организации. Это были очень достойные кандидаты, а нам не предоставили ни одного четкого аргумента против них. В том числе со стороны господина Иосилиани не было высказано никакой твердой позиции».
Процесс избрания народного защитника прервался в парламенте в декабре прошлого года, поскольку ни один из 19 кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Вопрос избрания омбудсмена вновь будет поставлен на текущей весенней сессии, а пока обязанности народного защитника исполняет Тамар Гварамадзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми, где на брифинге представители общественного движения «Абхазская национальная конференция» выразили крайнюю обеспокоенность действиями власти, игнорирующие, по их словам, мнение общества и принимающие решения, несущие угрозу суверенитету и национальной безопасности самопровозглашенной республики. На брифинге побывала Елена Заводская.
Участники Абхазской национальной конференции вышли сегодня на брифинг, потому что, по их мнению, ситуация в стране резко ухудшилась в результате действий власти, которые игнорируют мнение общества. Об этом сказал историк Гурам Гумба.
негативные, разрушительные процессы еще десятилетия назад возникли, сегодня приобретают очень угрожающий характер для нашего государства. И они ускоряются. Нынешняя власть не то, что предпринимает попытки решения этих проблем, но принимают такие действия, рационально трудно объяснить эти действия, которые направлены против национальных интересов, вызывают недоумение то, что власть пытается принять решение, противоречащее коренным интересам нашего народа, который ставит под угрозу будущего вообще нашего народа, который вызывает резкую отрицательную реакцию со стороны общества. И мы видим, что общественное мнение перестало влиять на власть. Власть игнорирует общественное мнение Абхазии, что вообще никогда не было характерно для Абхазии. Даже в советский период. Это говорит о том, что мы перестаем быть обществом, превращаемся в население, в электорат.
По мнению Кумба, если эти процессы не остановить, в Абхазии или установится диктатура, или начнется хаос.
Если эти процессы мы не сможем остановить, у нас два пути. Установление диктатуры, полицейского режима, установление насильственной власти по подавлению воли народа. Должен сказать, что существующая государственная система ведет к этому. Второй путь – это хаос и анархия. Оба пути для нас неприемлемы, они недопустимы. Установление такой насильственной власти, диктатуры, полицейской власти при нашем менталитете, при поголовном вооружении абхазского народ – это просто утопия. Но она может иметь тягчайшие последствия для нашего народа и, прежде всего, для самой власти. Оба эти пути мы не можем допустить. Но мы также не можем допустить, чтобы этот кризис вышел на улицу. Мы уже несколько раз проходили это. Мы не можем постоянно испытывать прочность нашей головы, постоянно наступая на одни и те же грабли.
Он считает, что для полноценного развития абхазского государства необходимо национальное согласие. Его невозможно достичь, меняя одни хороших людей на других хороших людей во власти, как это пытаются делать в Абхазии в последние годы. Согласие должно сложиться на базе общих идей, ценностей и целей. Проблема в их отсутствии. Историк-кавказовед Руслан Гош был уверен, что во власть пришли халифы на час.
К сожалению, со всех сторон несет невежество. Особенно с верхов. Я в них не вижу ни европейцев, ни кавказцев, ни просто людей. Халифы на час. Есть понятие хорошее философии абхазского языка и народа вообще. Зигиздыру якада. Нет того, кто знает все это раз. Второе. То, что не хватает людям. Ахдыр ягублыры. Самосознание и теплота, любовь сердца. У нас карма идет через сердце. Сознание мешает, так считает наша древняя философия. В этом отношении, Господи, прости меня, у нас два телевидения. Я не вижу их работы. Чтобы работало на национальное самосознание. Чем сильнее будет чувствовать себя, условно я говорю, абхазский народ, остальным всем будет еще лучше здесь жить. Второе. За землю воюют. Есть абхазская поговорка. Вся абхазская земля пропитана кровью, и она плачет, когда земля, когда кровь Абхаза проливается. Это я слышал очень много раз. Сейчас думали торговать землей. Поймите, это не выйдет. Да вы идете против Господа Бога, не против народа. Очнитесь, господа, и откройте глаза.
Экс-министр по налогам и сборам Даур Курмази говорил о том, что на политической основе невозможно объединить общество, которое за 20 лет разделилось по политической признаку. Сформировались две большие и устойчивые группы. Это власть и оппозиция. Периодически они сменяют друг друга. В обществе не видно и не слышно борьбы идей. Курмазия согласен с тем, что надо объединить народ и сформировать единство на основе общих идей и ценностей. Такой площадкой, по его мнению, должна стать Абхазская национальная конференция. По словам бывшего руководителя госкомпании «Черноморэнерго» Аслана Басария, чтобы нивелировать угрозу национальной безопасности, источником которой является действующая власть, необходимо очертить красные линии.
Первичен всегда человек. Далее первичная идея, только потом ресурс. Соответственно, когда мы говорим о строительстве государства или о тех или иных принятиях решений, до сих пор у нас не сформулированы идеологические постулаты и красные линии, за которые нельзя кому-то шагать. Когда мы говорим кому-то, мы имеем в виду очередную власть. Когда не сформулированы эти идеологические постулаты, любая власть имеет возможность эти постулаты нарушать. Сегодня активизация данной площадки, конечно же, связана с тем, что появились вопросы, которые вызывают не просто обеспокоенность, а несут угрозу национальной безопасности. И для того, чтобы нивелировать эту угрозу, нужно нам всем, как всегда, как делали наши предки, в этом отношении поработать. Если мы сами не будем кузнецами своего счастья, никто нам не поможет. Поэтому тоже со своей стороны призываю включиться в данную работу. Эта площадка не имеет прямого политического окраса, не ставит перед собой целью бороться именно за власть, а ставит перед собой целью сформулировать постулаты, которыми должна пользоваться любая власть, которая придет в тот или иной исторический период и будет нести ответственность перед народом.
Для решения названных задач Абхазская национальная конференция анонсировала выступление на всех возможных площадках и проведение научно-практической конференции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Как граждане самопровозглашенной республики Абхазия налаживают свой быт в условиях веерных отключений электроэнергии? С таким вопросом наш корреспондент Анаит Гагарян обратилась к жителям Сухуми.
В Абхазии продолжают отключать электроэнергию по графику. Как вы живете, работаете в таких условиях?
Я очень тяжело переживаю отключение света. Конечно, человек может приспособиться, но обидно, что в Абхазии, где такое количество воды, где много талантливых инженеров, так и не могут решить эту проблему и упирают ее в единственную существующую большую гидростанцию Ингургэс. Люди страдают. На мой взгляд, все это можно решить. Конечно, потребуется большая политическая воля и большая сознательность населения. Соловьёва Юлия.
Наш продвинутый век без электричества, в принципе, невозможно решать и бытовые, не рабочие какие-то вопросы. Особенно в условиях Абхазии, когда жители города вообще не имеют возможности обогреваться, посидеть у камина, погреться или приготовить еду. Но это фактически катастрофа. Но в нашем случае еще ко всем бедам добавляется вот это чудовищное история каких-то непонятных отключений, которые не укладываются ни в основной график, ни в дополнительный график. Мы привыкли жить по графику. У нас нет по 3 часа в сутки света, но по сути у нас его нет больше, потому что отключают на 1.5 часа раньше, на 1 час позже. И как-то вот это все хаотично настолько, что люди, даже живущие в многоэтажках, вынуждены по лестнице спускаться, потому что можно зайти в лифт и там остаться. Что касается работы, мы практически перешли на вот этот ночной режим работы, потому что другого способа постоянно несколько часов при свете поработать, что-то из разряда уже практически фантастика. Периодически были какие-то периоды, когда мы и по 3 суток сидели без света, но чтобы вот так, как началось с прошлого года, с лета, чтобы мы сидели плотно на графике и замерзали, то есть температура в квартирах не превышает 10 градусов, но это ненормально. Люди спят в шерстяных вещах, в шапках, пытаясь как-то согреться. Так дальше народ может не вытерпеть. Низ фаршба.
Я живу в деревне. Мы покупаем дрова. В прошлом году мы купили их за 20 тысяч рублей. Машину дров. Газ есть. Но не все проблемы решены, потому что мне нужен компьютер для работы. Интернет. Генератора у меня нет. Приходится ждать, когда дадут свет. Я живу в восточной части, поэтому нас выключают 2 раза в день по 2 часа, работаешь, только сосредоточился, и тут выключают электричество, потом тебе нужно, когда дадут вновь электричество, снова сесть, сосредоточиться, вспомнить, на чем ты остановился, собраться с мыслями. И в этом плане, конечно, есть определенные сложности. Но когда приезжаю на работу, там тоже нужно быть в разных местах, и бывает, что попадаю на отключение электричества, причем внеплановое. Больше отключения электричества влияют негативно на мою работу. Дома как-то мы выживаем. Лаша Каличава.
Каждый раз мы сталкиваемся с новым графиком. Особенно когда отключение электроэнергии 3 раза в сутки, это выходит на 7 часов, становится на самом деле невыносимо зимой, когда у тебя дома дети, пожилые, вода даже не успевает нормально нагреться. А потом вот это сидеть по 2 часа в сутки, например, при свечах, топит каждый раз дровяную печку, дети будут готовить уроки. И самое обидное то, что за потребление электроэнергии увеличивается тарифы в 3-кратном размере. А что касается работы, лампы, ни с генераторами, как-то стараемся работать. Большинство людей уже жалуются, что они не в состоянии выплатить за потребленную электроэнергию из-за мизерных зарплат и пенсий. Получается, надо просто жить для того, чтобы платить за потребленную электроэнергию, которую у нас практически, можно сказать, нет. Нана Абшилова.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Ребенка, раненого накануне при стрельбе в Цхинвале, ночью перевезли в одну из тбилисских клиник. Информацию Кавказа подтвердили в грузинском представительстве Международного комитета Красного Креста. По информации цхинвальских врачей, мальчик находится в стабильном состоянии. Он пришел в сознание и вышел из шокового состояния. Вчера ночью после оказания всей необходимой помощи он был переправлен в сопредельное государство, сказала детский хирург Цхинвальского республиканского медцентра Луиза Джоева. По ее словам, при поступлении в больницу состояние мальчика было тяжелым, но врачи сделали все возможное для сохранения его жизни. У ребенка было огнестрельное ранение живота с повреждением печени, толстого и тонкого кишечника, а также перелом костей правого предплечья, рассказала хирург. Напомним, что в результате стрельбы был убит отец ребенка, Ричард Мамеев. По информации прокуратуры самопровозглашенной республики, стрельбу на фоне ранее возникших личных неприязненных отношений открыл Андрей Хугаев в 1985 году рождения. Он добровольно явился в правоохранительные органы, сдал оружие и сознался в содеянном. Национальный банк Грузии оштрафовал банк «Карто», основанный экс-премьером страны, учредителем правящей партии грузинской мечты Бидзиной Иванишвили. Сумма штрафа 64 тысячи лари, более 24 тысяч долларов. По информации Нацбанка, речь идет о невыполнении ряда положений законодательства, связанного с рисками легализации денег и финансирования терроризма. Одно из нарушений связано с политически активным лицом, с кем именно не сообщается. После того, как информация о наложенном на «Карто» штрафе распространили в СМИ, в Нацбанке заявили, что медиа неверно информировала общественность. Наложенный Национальным банком Грузии штрафов на финансовые учреждения носит превентивный характер и направлен на совершенствование механизмов внутреннего контроля в финансовом учреждении, сказано в заявлении. По информации ведомства, с 2021 года были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовых организаций, 112 пунктов обмена валюты и так далее. У нас банки говорят, что публикуют информацию о санкциях, наложенных на банки, в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. «Мы сейчас во многом зависим от внутриполитической конъюнктуры в Грузии», заявил секретарь Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазии Сергей Шамба на прошедшей в Сухуми конференции «Специальная военная операция как фактор мировой и региональной политики». Нынешнее грузинское руководство держит нейтралитет по отношению к России. Более того, оно активно сопротивляется попыткам украинских властей и собственной оппозиции, которая требует открыть в Абхазии и Южной Осетии второй фронт против России, сказал он. Шамба говорит, что за такой политикой за ингурского соседа стоит не русофилия или стремление к урегулированию отношений, конец цитаты. По его словам, такое поведение грузинских властей носит сугубо прагматичный характер. Он добавил, что Абхазия должна сконцентрироваться на нескольких вопросах. На мобилизационных возможностях армии, военной концепции реформы вооруженных сил и поддержке новых российских регионов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Ранее глава абхазского МИДа Нал Ардин говорил, что вероятность войны с Грузией достаточно высокая.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Завтра парламент Грузии приступит к рассмотрению законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Накануне власти и оппозиция напоследок обменялись инициативами, в частности, выдвинув альтернативные законопроекты. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
пояснительной записке к законопроекту, представленному парламентским большинством, говорится, что документ соответствует практике ряда демократических стран.
Аналогичное правовое регулирование существует в таких странах, как США, Австралия, Израиль. В частности, в США действует закон о регистрации иностранных агентов, а в 2018 году Австралия приняла закон на основе варианта, существующего в США. Также закон о прозрачности иностранного влияния принят израильским кнессетом в 2016 году.
Тем не менее, представители западных стран не раз отмечали, что инициированный в грузинском парламенте документ в точности копирует положение российского законотворчества и не имеет ничего общего с американской практикой. С разъяснениями по этому вопросу сегодня еще раз выступила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Важно уточнить, на что на самом деле направлен этот законопроект. Он напоминает российское законодательство, направленное на стигматизацию и подавление гражданского общества, преследование несогласных. Если вы посмотрите на гражданское общество в России, многие организации покинули страну вместо того, чтобы создать сильное общество и демократию. Я надеюсь, что парламент сделает шаг назад и подумает о том, чего они хотят достичь. Прежде чем принять законопроект, они должны проконсультироваться со своими партнерами и друзьями, чтобы лучше понять влияние и ожидаемые последствия этого закона,
заявила посол в интервью изданию «Публика». Тем временем, по сообщению Госдепа США, помощник госсекретаря Эрин Баркли заявила министру иностранных дел Грузии Илье Дарчашвили в Женеве, что инициированный в парламенте законопроект, направленный против неправительственных организаций и СМИ, подорвет европейскую интеграцию Грузии. В ответ авторы законопроекта отмечают, что по поводу представленного документа неоднократно звучали спекулятивные заявления, в том числе со стороны западных партнеров. Эка Сепашвили, член общественного движения «Сила народа», говорит, что основная идея законопроекта состоит в повышении информированности населения.
Основная цель спекуляций – подменить суть и основную цель этого законопроекта, которая является повышение осведомленности общественности. Здесь нельзя выделять какую-либо страну. Россия – оккупант, и, конечно, мы должны держаться подальше от ее влияния. Так давай защитимся от ее влияния. Примем закон о защите от всех негативных влияний. Законопроект не предусматривает ограничения деятельности какой-либо неправительственной организации или донора и так далее. Бенефициары будут продолжать получать любые льготы в обычном режиме,
пообещала Эка Сефашвили. В свою очередь, в нацдвижении призвали представителей общественных организаций, получающих помощь из-за рубежа, проявить активное участие в протесте. По словам депутата Анны Цитлидзе, только таким образом удастся сломить сопротивление пророссийских сил.
Российская мечта инициировала в парламенте Грузии закон об иностранных агентах, главной целью которого является не только подавление свободы слова в этой стране, но и уничтожение минимальной заработной платы для тысяч граждан Грузии, малого и среднего бизнеса, получившим развитие благодаря западным грантам и донорским организациям. Поэтому я хотел бы обратиться к гражданам Грузии, которые годами пользуются западными грантами и помощью донорских организаций для того, чтобы эта сила отступила и не приняла этот закон. Есть только один путь – это ваш голос протеста быть услышанным,
заявила депутат. В то же время партия «За Грузию» заявила об инициировании встречного законопроекта. Как заявил на брифинге Бека Лилуашвили, его целью является выявление источников скрытого влияния России в стране.
Своей инициативой власти пытаются поставить знак равенства между друзьями и врагами, Западом и Россией. Эти действия – попытка смены курса, подменять национальную цель, прописанную в Конституции, на что никакая власть не имеет права. Поэтому мы инициируем законопроект о защите от влияния страны-оккупанта, Российской Федерации, целью которого является выявление источников скрытого влияния России в этой стране, а также лиц, являющихся проводником этих интересов,
заявил Бека Лилуашвили. Недостатка предложений вокруг инициатив власти сегодня звучало много. примеру, депутат нацдвижения Каха Укриашвили предложил в случае принятия закона прописать в нем список конкретных стран, на которые распространится действие закона. Это могут быть враждебные Грузии государства, такие как Россия, Венесуэла, Никарагуа и прочие, но не включать в этот список страны, которые помогают Грузии политически и экономически. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
О законопроекте о прозрачности иностранного влияния продолжаем разговор за некруглым столом. Некруглый стол. Поток непоследовательных, противоречащих одно другому заявлений, нелогичные, не поддающиеся объяснению здравому смыслу действия – это то, что характеризует грузинские власти с тех пор, как стране дали шанс получить статус страны-кандидата в Евросоюз. И яркий пример тому – последний законопроект об агентах иностранного влияния, который выдвинуло возвращенное грузинской мечтой движение «Силы народа». В чью и в какую игру играют грузинские власти? Что может противопоставить этому Запад и станет ли он вообще уже это делать? Каковы последние шансы грузинского народа не потерять европейскую перспективу и в его ли власти их не упустить? Обо всем этом мы беседуем с политологами из Тбилиси Кахой Гогулашвили и Георгием Губруницем. Подну Каха, чем ближе мы к решению Евросоюза по членству или нечленству Грузии в этой организации, тем изощреннее становятся те препоны, которые придумывает и ставит грузинская мечта на этом пути. Вы тоже считаете, что закон об иноагентах, неважно в каком варианте и с каким названием, поставит точку на европейском будущем страны?
В первую очередь, я бы хотел сказать, что, может быть, поставить точку в вопросе интеграции Грузии в Европейский Союз не так уж трудно. Я думаю и надеюсь, что это не удастся сделать никакой политической партии, включая грузинскую мечту. Потому что, в конечном счете, больше 80% населения Грузии поддерживает, и уже давно, и это очень такой стабильный тренд, поддерживает вхождение Грузии в состав Европейского Союза. То есть можно это можно оттянуть, можно каким-то образом задержать, я думаю, этот процесс. Может быть, на год, на два, на три, на пять. Но в любом случае Грузия, по моему глубокому убеждению, обязательно придет и станет членом Европейского Союза. Однако, конечно, для нас очень важно вот открывши применить и реализовать вот это недавно открытое такое возможность, открытую возможность, которая создалась в результате не очень-то приятных событий, конечно. Я имею в виду войну, агрессию против Украины, которую затеяло российское руководство. Однако эта война, она открыла перспективу такого быстрого продвижения по пути европейской интеграции страны, которая началась давно. Можно сказать, что Грузия уже давно стоит на этом пути. Однако сейчас это уже институциональная интеграция в Европейский Союз начала действительно высвечиваться очень так отчетливо и ярко. И вот перспективу эту на ближайшие вот эти, на будущее, конечно же, можно загубить. То есть можно загубить эту возможность Грузии быстро стать членом Европейского Союза в течение буквально нескольких лет, возможно.
Но при этом премьер-министр, другие лидеры грузинской мечты ездят на Запад и на всевозможных платформах держат пламенные речи о верности европейским ценностям. Но, возвращаясь домой, они не жалеют сил и продвигают законы, которые полностью противоречат этим речам. И по пути раздают тумаки, простите меня за жаргон, всем дипломатам, которые смеют высказывать в их адрес критику. Чью и какую игру, по большому счету, они играют? Неужели главная фигура интриги вот этого вселенского масштаба – это только Бедзина Иванишвили, и все замыкается только на нем?
Я думаю, это так и есть, совершенно верно. В конечном счете, я лично очень много пытался понять логику их действий, почему они действуют таким образом, и объяснить каким-то, допустим, не до конца имеющимся знаниями с их стороны или, возможно, наивностью, возможно, какими-то другими мотивами. Но в конечном счете я прихожу к мнению, что действительно здесь есть один человек или какой-то одна сила, которая руководит всем этим процессом. А остальные участвующие, тех, которых мы видим, они практически лишены своей собственной воли. Может быть, они даже об этом не знают, не подозревают. Они думают, что они единодушны во всем и все. Но я совершенно уверен, что эти молодые люди, которые находятся у власти, вряд ли они действительно до конца понимают, какой вред они могут нанести своему народу, себе, своему имени, будущему и тому подобное. То есть я думаю, что в конечном счете это идет из-за вот страхов и какой-то своей личной вот собственной выгоды и политики Бедина Иванишвили, который обладает всей полнотой власти.
Вы не увязываете это с большой политикой России никак?
Ну, вот это уже следующий вопрос, который мы не можем, я, во всяком случае, не могу абсолютно точно быть в этом уверенным. Конечно же, эти шаги, они очень выгодны России. Но полностью ли Россия контролирует вот этот процесс, то такое тоже возможно, что, допустим, у Иванишвили сидит какой-нибудь посланный из России адвайзер, который диктует, вы будете делать вот эти шаги. Но я думаю, что это немножко такой сценарий. Слишком
спекулятивный,
совершенно верно. То есть я не могу точно быть в этом уверен. Но во всяком случае, то, что на данный момент вот эти шаги, которые делает грузинская мечта, они совпадают с интересами только лишь России. Это мы видим по всей реакции, РИА Новости. Вот вчера буквально огромную статью выставила о том, как Грузия отказывается от Европы, направляется в другую сторону и тому подобное. То есть мне это очень сильно напоминает вот 2013 год, когда Янукович действовал таким же образом. То есть он ввел переговоры с Европейским Союзом о подписании соглашения об ассоциации, но в какой-то момент, когда уже соглашение было готово, его вызвали в Москву и приказали все это выбросить и тут же начать движение в Евразии. То есть что-то ситуация очень напоминает эту, потому что до сих пор грузинская мечта делала очень многое для того, чтобы, например, приблизить грузинское законодательство к европейскому, чтобы выполнить много очень таких всяких требований со стороны Европейского Союза, касающихся реформ. Однако оказались несколько таких направлений реформ, в которых они начали проявлять какое-то неожиданное сопротивление. И в конечном счете можно было вычислить, что это могло касаться только лишь вопроса власти, то есть не потерять власть. И вот в конечном счете можно вычислить, что за этим, конечно же, стоит Бедина Иванишвили. Но насколько он действует в угоду и... Вот сейчас как раз идет рассмотрение закона о агентах влияния. И вот насколько он является агентом влияния России на самом деле, если вот интерпретировать в эту сторону и как раз применить к этому вот этот законопроект, совершенно ненужный нашему обществу сегодня, то насколько вот это трудно, конечно, сказать в точности.
Батану Георгий, и тем не менее, некоторые ваши коллеги уверены, что подхваченная всеми идея, будто партия власти ведет Грузию в России, слишком преувеличена. Все гораздо проще, считают они, а главное, патриотичнее, и это не более чем забота о народе. Почему мы не верим в это?
Ну, во-первых, когда мы говорим про заботу о народе, я бы сказал, что на самом деле это не забота о народе, не забота о государственной безопасности, а это классическое проявление, можно сказать так, дилеммы незащищенности. То есть, когда правящая элита ставит знак равенства между национальной безопасностью и между безопасностью собственного режима. То есть, если мы посмотрим вот не только на этот законопроект, но и на последние действия грузинской политической элиты, мы увидим, что практически они пытаются как-то усилить свои позиции, именно апеллируя на такие проблемы, как это мир, как безопасность, потому что сначала была такая риторика, что якобы западные государства или определенные силы на Западе хотят тянуть Грузию в войну и открыть второй фронт, который вообще не может соответствовать реальности, исходя из ситуации, исходя из простой человеческой логики, даже если мы не будем оценивать вот этот вопрос чисто с научной точки зрения, да, и единственным гарантом мира является вот правящая партия, которая не подхватывает провокации со стороны партии войны. Была использована такая риторика. А теперь мы смотрим, что опять из-за патриотических соображений тут уже говорится об агентах влияния других сил и других государств. И в этом плане я думаю, что вообще-то тут тоже мало логики, потому что
это сама Грузия, это страна, которая очень зависит от помощи именно из этих партнеров, которые финансируют неправительственных организаций и различные активности в Грузии, чтобы помогать грузинскому народу и развиваться, с одной стороны, и Грузии помогать в процессе демократизации. То есть я считаю, что и в одном, и в другом случае действует одна и та же логика. То есть идет апеллирование на вопросах безопасности с целью, чтобы усилить свои политические позиции внутри. Этими можно объяснить, например, то различие, которое мы видим. Сначала вот здесь внутри своей аудитории грузинские лидеры говорят одно, а потом уже во время встречи со своими партнерами они говорят уже о другом. То есть они осознают свои обязательства, которые у них есть, перед союзниками, перед партнерами, но с другой стороны, они не хотят уйти из власти, и они собираются или они пытаются как-нибудь усиливать свои позиции. Но они забывают об одном, что вот эти внутренние заявления, они имеют свое отражение уже на международные позиции страны тоже.
Но, Батну Георгий, в партии власти не могут не знать, к чему это может привести и чем может закончиться такая игра с народом. Мы не знаем, сколько в стране людей, напуганных вторым фронтом и благодарных мечте за то, что она обеспечивает мирное небо. Но зато мы знаем, сколько людей могут не простить ей, если в конце концов Грузия окажется за бортом европейского корабля. Как она собирается сломить волю людей? Только посредством вот таких законов, каким является закон об иноагентах?
Ну, я вообще-то не считаю, что этот закон будет принят, честно говоря.
Да?
Потому что, ну, я думаю, что этим сейчас правящая партия просто спекулирует и, во-первых, играет на эмоции, можно сказать, и в то же самое время тестирует, можно сказать, настроение грузинского народа, чтобы посмотреть, как будет общество реагировать на такие изменения. Поэтому и было вот этот законопроект инициировать не самой грузинской мечтой, а вот этим кластером, который якобы вот вышел из грузинской мечты, чтобы говорить правду. То есть это не сама грузинская мечта сделала, но это сделано было руками своих же сторонников, но уже формально из другой партии. То есть я не считаю, что под конец этот закон будет принят в таком виде, в каком сейчас это находится.
Интересно, но ведь те говорят, что в любом случае, какой бы ни был принят, это абсолютно неприемлемо.
Ну, мы не знаем, какая будет последняя формулировка, и я очень скептично отношусь к тому, что в данной ситуации грузинская вот правящая партия пойдет на такой ва-банк, потому что если это будет сделано, то это будет очень большой ошибкой со стороны грузинских властей. Но я не скажу, что вот это на самом деле может отразиться плачевно на их внутриполитических позициях, потому что, с одной стороны, мы видим, вот, например, критическую массу, которая выступает за вступление Грузии в Европейском Союзе, в то же время мы видим, что вот неправительственные организации в Грузии пользуются не таким уж большим доверием, потому что уже в течение многих, можно сказать, лет идет такая риторика, что они якобы финансируются другими силами, чтобы проводить собственную политику. И можно сказать, что, к сожалению, правительство рассматривает неправительственных организаций и организаций гражданского общества как добавку или как часть политического класса.
Ну, знаете,
смотрит на них как на политическую оппозицию, а не как на вот, активистов, которые просто хотят поменять что-то в стране.
Ну, одно, Георгий, при этом веб-сайт парламента тоже создан на средства USAID, знаете?
Ну вот это я имел в виду, что сама Грузия очень зависима от той поддержки, которую она получает со стороны своих партнеров. То есть говорить, что все, кто получают помощь извне, являются агентами влияния других сил, то есть выходит, что первым же агентом влияния является грузинское правительство. Потому что они получают вот эту помощь, они получают и экономическую помощь, финансовую помощь, военную помощь, они получают помощь в таких отраслях государственной деятельности, как социальная защита, как здравоохранение и так далее. То есть нельзя говорить, что вот этот закон просто вот так можно легко принимать. Вот из-за этого я говорю, что я скептически смотрю на возможность принятия вот такого закона. Если они пойдут на такое, я скажу, что это будет большой ошибкой.
Это были фрагменты беседы за некруглым столом с политологами из Тбилиси Георгием Губрунидзе и Кахой Гогулашвили. Полностью вы можете прочитать или прослушать эту беседу на нашем сайте echokavkaza.com. И последний материал нашей программы. 24-летний Леон Минджия, который притворялся общественником, был задержан в самопровозглашенной Республике Абхазия за попытку сделать россиянину абхазский паспорт за 300 тысяч рублей. За такую же сумму он отпущен под залог. Рассказывая об этой истории, наш сухумский корреспондент Виталий Шарев вспоминает, что это далеко не единственный громкий случай мошенничества в Абхазии за последнее время.
Вчера около 10 вечера пресс-служба МВД Абхазии распространила информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов республики задержали жителя села Губ Ачимчирского района Леона Минджия за мошенничество в особо крупном размере. В видеоролике, размещенном там же, сотрудница отдела информации и общественных связей министерства рассказывает.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативных эксперимент по факту пресечения документирования противоправной деятельности задержан житель Ачимчирского района Минджи Леон Леревич, 1998 года рождения. Последний, являясь председателем общественной организации Ассоциации силовых структур Абхазии, имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере, денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей путем обмана взял на себя заведомо неисполнимые обязательства об оказании содействия получении гражданином Российской Федерации паспорта гражданина Республики Абхазия. При этом заявитель, являясь законопослушным гражданином, намеренным вступить в гражданство Республики Абхазия на законных основаниях, осознавая возможность противоправных действий со стороны Минджи, обратился в правоохранительные органы. В качестве аванса за свои услуги злоумышленник требовал 150 тысяч рублей, которые получил от доверенного лица заявителя при состоявшейся встрече между посредником и фигурантом Минджи в ходе проведения оперативного эксперимента. Именно после передачи денежных средств и фотографий гражданину Минджи произведено задержание последнего с поличным.
Сопровождался этот текст видеокадрами, на которых сотрудники СОБРа с автоматами врываются в некое помещение, заламывают руки худощавому стройному парню, надевают на него наручники, извлекают из внутреннего кармана пиджака пачку купюр. Слышен голос оперативника.
Так, оператор, уважаемые полицейские, обратите ваше внимание, денежные купюры достоинством 5000 рублей.
После чего оперативник раскладывает купюры на столе. И далее в видеоролике сказано.
Реализовали оперативно-розыскные мероприятия, оперативный эксперимент сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовом сопровождении СОБР МВД. В ходе проведенного допроса по факту задержания гражданина Минджи последний показал, что, пользуясь своим положением в должности председателя общественной организации Ассоциации силовых структур Абхазии, вошел в доверие путем обмана и в нарушении закона Республики Абхазия о гражданстве получил от гражданина Российской Федерации в лице его посредника денежные средства, о чем также свидетельствует чистосердечное признание задержанного. Уголовное дело, возбужденное в отношении Леона Минджи по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 29, частью 4 статьей 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует Следственное управление МВД Абхазии.
Я впервые увидел Леона Минджия в этом видеоролике, но слышал о нем несколько месяцев назад. Руководитель организации, которая размещается в одном из зданий в центре Сухума, рассказывал, что в том же здании арендовал кабинет и председатель новоявленного ООО Ассоциация силовых структур Абхазии, но спустя время ему пришлось освободить его, ибо перестал платить арендную плату. Помнится, я тогда отреагировал. Сколько сейчас ассоциаций можно напридумывать, было бы желание. До суда мы можем называть Леона лишь подозреваемым в мошенничестве. Такие мошенники действуют по-крупному, о чем свидетельствует и соответствующая статья УК, по которой их привлекают. Но вот вопрос, если суммировать все полученные за несколько лет пенсии, которые ежемесячно получали за умерших их ушлые родственнички, будем исходить из того, что российская пенсия составляет, скажем, 10 тысяч рублей, то вполне набирается также особо крупный размер. И так совпало, что вчера же на заседании Кабинета министров Абхазии было принято распоряжение о том, что с 1 марта по 31 мая 2023 года в Абхазии будет произведена перерегистрация пенсионеров, представляя проект распоряжения министров министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба сказал, перерегистрация будет проводиться районными отделами и управлением социального обеспечения города Сухум при личной явке пенсионера с паспортом гражданина Республики Абхазия. Последняя перерегистрация пенсионеров проводилась 5 лет назад. Конец цитаты. Премьер-министр Абхазии Александр Анквап продолжил тему.
Разъяснить, почему министерство предлагает такую меру. Приведите примеры, как отдельные личности получали за своих родственников, за умерших людей. Первое обращение российских коллег было 17 миллионов. Последняя сумма 20 миллионов после всех уточнений. Это фактически украденные деньги.
Получение пенсий за мертвые души не раз становилось темами обсуждения властными структурами публикаций СМИ. Ну а теперь вопрос. Как отреагировали почти все интернет-комментаторы на новость о перерегистрации предстоящие 3 месяца? А с недовольством? Вот типичный текст. Надеются, что многие помолодели и им уже не надо платить. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.